Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Госдума России приняла поправки к закону о борьбе с экстремизмом. На Украине подписано соглашение о создании новой коалиции. В секторе Газа продолжаются бои. Госдума России приняла во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Новая редакция закона приравнивает к экстремизму публичную клевету на представителей власти. Экстремистами будут считаться те, кто препятствует деятельности органов власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. Законопроект вызвал резкую критику коммунистов и партии «Родина», которые указывают, что в ряде случаев чиновники получат право привлекать граждан к ответственности без решения суда.
Если человек пропагандирует какие-то идеи, это одно. А если он высказывается в кругу друзей или просто так думает, то я не думаю, что за это нужно привлекать к ответственности.
Это был депутат от фракции КПРФ Сергей Сапко. На Украине подписано соглашение о создании новой коалиции, получившей название «Антикризисной». Коалицию создают партия регионов, социалисты и коммунисты. На пост премьер-министра выдвинут лидер партии регионов Виктор Янукович. Ранее в коалицию пытались объединиться пропрезидентская партия «Наша Украина», социалисты и блок Юлии Тимошенко. Однако лидер соцпартии Александр Мороз в конечном итоге отверг договоренность с оранжевыми, выдвинул свою кандидатуру в спикера Верховной Рады и был избран на этот пост голосами левых и партии регионов. В Приднестровье для расследования теракта в Тирасполе прибыли сотрудники ФСБ России. Группу взрывотехников возглавляет подполковник Николай Савицкий. В интервью журналистам в Тирасполе он сказал:
руководство ФСБ, руководство России четко осознает общественную опасность данных преступлений. И в связи с этим руководством ФСБ принято решение направить сюда группу сотрудников, имеющих непосредственный опыт расследования преступлений данной категории, для оказания всей возможной и необходимой помощи правоохранительным органам.
Сказал представитель ФСБ. Приднестровская прокуратура сообщила, что при обыске в квартире предполагаемого смертника найдено взрывное устройство, аналогичное тому, которое сработало в четверг в маршрутном такси в Тирасполе. При взрыве погибли 7 человек, более 20 получили ранения. Среди жертв – граждане России.
Радио «Свобода». Новости.
В США предотвращен заговор, целью которого было взорвать проходящие под рекой Гудзон туннели, которые связывают Нью-Йорк с соседним штатом Нью-Джерси. Представители ФБР сообщили, что им удалось перехватить интернет-послание экстремистов. Рассказывает Владимир Морозов.
Расследование только начинается, и в первых сообщениях о нем пока нет подробностей. Известно лишь, что по запросу США власти Ливана арестовали одного из заговорщиков, которого зовут Амир Андалоусли. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер заявил, что разведка оказалась на высоте, и заговор удалось раскрыть в самой начальной стадии. Эксперты по борьбе с терроризмом считают, что, несмотря на недавние аресты, связанных с экстремистами жителей США, основная угроза по-прежнему исходит из-за границы. Если в США будет совершен теракт, а я уверен, что однажды это произойдет, то теракт, скорее всего, осуществят люди, приехавшие из других стран. Так было в прошлом, и я думаю, так будет в будущем. Так считает эксперт по борьбе с экстремизмом Питер Берген. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В районе города Газа в ночь на субботу произошло крупное боевое столкновение между израильскими войсками и вооруженными палестинцами. Бой разгорелся недалеко от пограничного перехода Карни у одной из баз группировки «Хамас». Израильская армия использовала танки и вертолеты. Точное число пострадавших неизвестно. С начала израильской операции в секторе Газа, идущей вторую неделю, погибли более 30 палестинцев и один израильский солдат. На президентских выборах в Мексике победу одержал, по предварительным данным, умеренный консерватор Фелипе Кальдерон.
Друзья, мексиканцы, борьба позади. Настал час объединения нации. Я призываю вас работать для Мексики и делать это страстно, мужественно, как заслуживают наши дети. Да здравствует Мексика! Да здравствует Мексика!
Вива Мексико!
Это был 43-летний Фелипе Кальдерон, набравший около 36% голосов и лишь на 0,5% опередивший своего основного соперника, левого политика, бывшего мэра Мехико Андреса Лопеса Обрадора. В Грузии известная журналистка Эка Хаперия покидает телекомпанию «Рустави-2» в знак протеста против распоряжений руководства канала в связи с убийством служащего Тбилисского банка. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Известная грузинская журналистка, героиня революции «Роз», бессменная ведущая ток-шоу «Свободная тема» и руководитель информационной службы телекомпании «Рустави-2» Эка Хоперия в прямом эфире заявила об уходе из «Рустави-2» в связи с так называемым «делом Гиргвлиани». Несколько месяцев назад тело 27-летнего сотрудника одного из тбилисских банков, Сандро Гиргвлиани, было обнаружено в пригороде Тбилиси. Убийцами оказались высокопоставленные сотрудники Департамента по конституционной безопасности МВД Грузии. В программе «Свободная тема» бывший руководитель Департамента конституционной безопасности Дата Ахалая должен был выступить последним, как бы подытоживая дискуссию. Это требование руководства телеканала оказалось для госпожи Хоперия последней каплей. От нас требовали, чтобы Дата Ахалая выступал последним. Это требование для меня абсолютно неприемлемо. Я считаю, что когда в стране происходит такое убийство, минимум министр внутренних дел должен подать в отставку. Я вынуждена уйти из телекомпании. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Великобритании 62-летняя Патрисия Рэшбрук родила мальчика, став самой пожилой роженицей в истории страны. Рэшбрук, мать троих взрослых детей, забеременела в результате искусственного оплодотворения донорской яйцеклетки, сделанного за границей. В Британии клиники, как правило, не проводят такие операции женщинам ее возраста. Мать и новорожденные чувствуют себя хорошо. По словам Рэшбрук, она решилась забеременеть, так как ее второй муж, ему 60 лет, мечтал стать отцом. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете всегда прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Вернут ли подмосковным крестьянам землю, отобранную в 17 году? Почему жители тувинского села Карахаак вынуждены, переплывая Енисей, рисковать жизнью? Равноправие женщин и мужчин по-челябински. Малоярославец. Мотоцикл «Любовь моя». Это в первой части программы. Во второй – Пятигорск. Вернут ли жителям то, что они переплатили за коммунальные услуги? Тюмень. Как черную зарплату превратить в белую? Нижний Новгород. Строить или не строить свой дом? Поселок Кельмесь Кировской области. Откуда в реке взялась ртуть? Республика Мордовия. Сельские школьники выходят на связь со всем миром. Сочи. Жители города в ожидании Олимпиады. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. В конце июня депутаты Московской областной думы внесли изменения в закон о регулировании земельных отношений в Московской области. Месяцем ранее в Подмосковье был создан совет по земельным отношениям. По задумке властей, этот совет нужен для того, чтобы мирно разрешить аграрные вопросы. Крестьяне ведут судебные тяжбы, пикетируют прокуратуру, областное правительство, пытаются перекрыть автодороги, объединяются в общественные движения. Когда-то самым активным был Народный фронт в защиту русской земли, теперь свои акции проводит Крестьянский фронт и Наша земля. Граждане защищаются, а тем временем на дорогах Московской области появляется все больше рекламных щитов. Куплю землю дорого, продаю землю. А бывшие пайщики, говорит сопредседатель движения Наша земля Александр Никитин, остаются с землей только на бумаге.
Это неправильно. просто, это не просто бумажка сегодня, а это, во-первых, настоящее крестьянина, понимаешь, его нынешняя жизнь, понимаешь, материальная основа, а во-вторых, это его будущее.
Николай Кузовков из Ленинского района, активист еще одного движения.
Да, я член штаба Крестьянского фронта. Мы убедили, что через суды, прокуратуру, президента ничего нам не сделать. Только вот в результате протестных акций нам удалось в районах во всех возбудить уголовные дела, потому что там нарушение закона, грабеж налицо. Забрали землю, а теперь продают ее по 5000 долларов за сотку. Земля сельскохозяйственного назначения в один миг переводится в земли под строительство. Крестьянство в Подмосковье полностью уничтожено. Мошенники действовали в открытую. И вот наша цель – пересажать их всех в тюрьму, а землю вернуть крестьянам.
Для чего вернуть землю? Чтобы возродить сельхозпредприятие или лучше людям вместо земли получить компенсации? Об этом размышляет Галина Лишенкова. Она тоже вошла в Крестьянский фронт.
Все зависит от местоположения хозяйства. Понятно, что, допустим, в радиусе, скажем, 10 километров от Москвы гораздо лучше заниматься строительством жилья. И даже не то, что лучше, а в принципе заниматься сельским хозяйством в 10 километрах от Москвы, это на самом деле и нерентабельно, и экологически неправильно. Крестьяне, они не настаивали выращивать картошку там в 5 сантиметрах от кольца. Но поскольку у них было право собственности на землю, а государству их земля нужна, то государство должно было решить вопрос этот именно с крестьянином, который на самом деле на этой земле 50 лет проработал. И остался просто ни с чем. Он остался без работы, он остался без собственности, которую у него совершенно незаконно отняли.
С Галиной Лишенковой солидарен Александр Никитин.
В тех местах, где не отняли эти паи, они сдают их колхозам или даже инвесторам сдают и получают арендную плату. И на это они содержат свою скотину. Это примерно треть кормов. Фермеры берут в аренду. Почему эта олигархическая сволочь забирает землю насовсем? Или отбирает? Ее захватывает насовсем, потому что хотят перепродать. Что они и делают сейчас?
Люди еще верят, что им только нужно быть услышанным президентом России, и все изменится. Именно поэтому они дважды пытались докричаться до Владимира Путина, проводя пикеты у памятника Жукову, и один раз перекрывали Рублевку. Но не все так наивны. Николай Кузовков не верит в версию «бояре плохие, а царь хороший».
Грабеж всего крестьянства. Как может быть президент у власти, если он ухудшил положение всех крестьян России? Я считаю, ему надо самому уйти или же срочно поправлять положение. Национальная программа, вот в том числе и программа по АПК, она просто отговорка, как бы успокоить людей. Но она же ничего не дает. Мы же видим, что сельское хозяйство полностью разрушено.
Возродится ли сельское хозяйство на землях, если крестьянам удастся их себе вернуть? Это, наверное, единственный вопрос, на который мои собеседники отвечают по-разному. А вот Александр Никитин считает так.
Вряд ли будут использовать эту землю, но, по-моему, было бы справедливо, если бы крестьяне хоть раз за всю историю получили бы деньги достаточно, чтобы прожить свою старость. Есть такие примеры, когда человек, продав свой участок сегодня, ну, здесь, в ближнем Подмосковье, допустим, сдает по его инвестиционный фонд деньги или покупает просто акции наиболее растущие, там «Газпрома», «Сбербанка» и так далее. И он безбедно доживает свою жизнь на эти деньги. Почему крестьяне этого не заработали, я, например, совершенно не понимаю. Вот тут был земельный форум, и там выступал один то ли ученый, то ли чиновник. Вот он там, конечно, стонал все. Ах, развели рантье на этих паях. Так как тебе жалко, конечно, что крестьянин доживет свой век, не нуждаясь, что ему землю отдали, которую у него отняли в 17 году.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. Жители тувинских сел Карахак и Черби, расположенных всего в 12 километрах от столицы, города Кызыла, чувствуют себя оторванными от большой земли. Находятся эти два села на другом берегу Енисея. Моста в этом месте никогда не было и, похоже, долго еще не будет. Зимой действует ледовая переправа, а летом паром. Карахакская переправа – печально известна трагедия, которая произошла здесь в декабре прошлого года. Под лед провалился пассажирский автобус, который следовал по маршруту Кызыл-Черви. В его салоне было 22 пассажира. Один человек погиб. С ранней весны, как только Енисей освободится ото льда, и до глубокой осени сельчан выручал старенький паром. Но вот прошло уже 2 месяца с начала навигации, а паром так и стоит на приколе. Из-за долгой эксплуатации его дно проржавело. Нужен срочный ремонт. Но в бюджете дорожного управления Тувы, на чьем балансе он числится, о пароме словно забыли. Глава администрации села Карахак Лидия Кулар названивает дорожникам каждый день. Но те ссылаются то на отсутствие средств, то на большой уровень воды в Енисеи.
Из-за того, что вовремя нынче не отремонтировали паром, осенью работникам парома не выплатили зарплату, паромщики, значит, все бросили работу, ушли, а паром оставили на произвол судьбы, не отремонтировали, путем на место не поставили, и вот в результате у нас нынче вот такая проблема.
Пользуясь отсутствием парома, владельцы моторных лодок, братья Солчаки, быстро наладили свой бизнес. Несмотря на то, что лодки совершенно не приспособлены для перевозки пассажиров и груза, с утра до вечера на том и другом берегу выстраиваются очереди. Около сотни человек. Тариф 15 рублей с человека. Желающих много, только успевай лодку подавать. Всем нужно по делам. Кому в Кызыл, кому в райцентр.
В мае, в июне месяце все женщины вывозят рассаду в Кызыл на продажу. Вот это одна единственная дорога, по которой мы связь держим с городом, с центром Кажуна. И у нас проблемы. Вода большая, на лодке плавить очень опасно.
О том, что безопасность никто не гарантирует, знают и сами сельчане. Однако выхода у них нет. Жительница села Карахак Людмила Бардынова рассказывает.
Утром мы приезжаем на переправу, стоим здесь по очереди, рассаду переплавляем, чтобы увезти в город. Мы ее грузим на лодке, с лодку на берег сюда, с берега, с лодки в машину грузимся, уже потом с машины опять везем ее, эти коробки, на рынок. Работы нету, поэтому вот и занимаемся рассадой. Для того, чтобы заработать и детей накормить, прокормить. Конечно, это опасно, вот на лодке туда-сюда мы ездим, утром переплавляемся, вечером обратно едем с коробками. Вообще опасно.
Людмила, как и большинство женщин из ее села, торгует на рынке в Кызыле рассадой помидоров и капусты. Пока доберешься до рынка, 7 потов прольешь. Сельчане почти смирились с таким положением дел, но гости из других населенных пунктов явно в шоке. Житель города Чедана Анатолий Аюн, решивший навестить семьей родственников в Карахаке, едва не вернулся обратно.
Мы вот с района приехали, из Чедана, вот к родне приехали здесь. Переправа, вот вода большая, опасность, мы вот первый раз садились, боялись вот с детьми, вдруг чего перевернется лодка.
По словам главы администрации села Карахак Лидии Кулар, рисковать приходится и больным, которым прописывают курс лечения в кызылских больницах.
Тоже на лодке переплавляем больных, отправляем в больницу. Нам очень тяжело, люди ко мне приходят, обращаются, жалуются. Я сама вот вижу, каждый день сюда приезжаю, я сама вот вижу, как люди мучаются.
12-километровый путь от Карахака до Кызыла обходится в копеечку. Поскольку рейсового автобуса нет, то, чтобы добраться от села до правого берега, приходится нанимать машину – 15 рублей. Переправиться на левый берег надо заплатить лодочнику – 15 рублей, плюс 40 рублей на такси до Кызыла. О проблемах сельчан знают власти всех уровней – от муниципальных до республиканских. У чиновников один ответ – паром заработает после ремонта. А ремонт будет сделан после того, как уровень воды в Енисеи снизится. Обделенные вниманием властей жители этих сел, в общей сложности около 3000 человек, частенько вспоминают ту декабрьскую трагедию с провалившимся под лед автобусом. Тогда от большого наплыва начальников в глазах рябило. Нынче не видать никого. Похоже, поговаривают они, чиновникам нужна еще одна трагедия, чтобы на проблемы простых людей они наконец-то обратили внимание. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Быть женщиной в России и умудриться сделать карьеру – большая проблема. Работодатели не хотят видеть в своем коллективе вчерашних студенток не только по причине отсутствия опыта, но и потому, что есть высокая вероятность ухода такого сотрудника в декретный отпуск. Молодые мамы тоже успехом на рынке труда не пользуются. Во-первых, они на какое-то время выпали из профессии и, возможно, уже несколько утратили квалификацию. Во-вторых, наверняка будут часто уходить на больничный по уходу за ребенком. Женщины за 40 найти работу не могут, так как считаются уже неперспективными. Те же, кто не относится ни к одной из трех категорий, изо всех сил пытаются пытаются доказать, что они не хуже мужчины, могут также профессионально выполнять свои рабочие обязанности. Увы, топ-менеджмент ведущих предприятий по-прежнему имеет преимущественно мужское лицо, а иногда женщины теряют работу, являясь руководителем среднего звена. Челябинка Татьяна потеряла работу в марте прошлого года. 7 месяцев она была руководителем среднего звена в одной из частных компаний. Затем ей сообщили, что должность сокращена, но на это же место приняли молодого человека. Встретиться с генеральным директором компании уволенной так и не удалось.
Здесь сыграло все-таки 2 фактора свою роль. Это все-таки и близкое знакомство с вышестоящим руководством, и все-таки то, что этот человек был мужчина. И как они считали, что он будет лучше справляться с этой должностью.
Еще одна Татьяна, жительница Челябинска, решила в 1993 году родить ребенка. Это был поздний ребенок, уже 4-й в семье. После декретного отпуска она собралась выйти на работу, и вот что произошло потом.
В понедельник я пришла на работу, мне сказали, что я с понедельника сокращена, то есть без всяких предупреждений, без всего. Меня поставили на службу занятости, и я стояла в службе занятости 1,5 года. Я педагог с высшим образованием, преподаватель математики, потому что у меня был 16 лет, я не могла нигде найти работу, мне предлагали различные виды работ, такие как уборщица, дворник, швейцар. Считаю, что вообще эти 1,5 года были годами унижения. Очень тяжело я переживала. Для женщины считаю, что невостребованность, ненужность — это тяжелее всего.
Дискриминация проявляется и в эмоциональном давлении, которое оказывают руководители на своих подчиненных женщин. Психолог Челябинской женской общественной организации «Содействие» Наталья Суркова знает, что когда начальство заставляет работать по ненормированному графику и не оплачивает работу в законный выходной, приходится подчиняться. Но и это еще цветочки по сравнению с психологическим прессингом.
Как оно проявлялось? Это, например, такое унижение, что я совершенно там неграмотна в оформлении документа, что я не умею разговаривать с людьми, хотя при этом я имею огромнейшего почтения лекций, проведения семинаров, тренингов. Постоянно говорят, что вы здесь не нужны, вы не профессионал, вы там такой-то, такой-то. Когда начинаешь защищать свои собственные права в этом плане, встречаешь такие не совсем адекватные эмоции, скажем, человек срывается на крик. Ну, это я не одна. Ну, скажем, вот со мной работало там 4 женщины, которые тоже испытывали это. Или может, например, работодатель зайти в кабинет и грубо сказать, там, что вы сегодня пришли, мне ваша одежда не нравится. Трудовые соглашения не оформляют контрактом конкретным, где могут отговариваться конкретные юридические вещи.
Однако, несмотря на очевидность несправедливости ситуации, при которой перед мужчиной открыты все пути, а женщине уготована второстепенная роль, не все представительницы прекрасного пола осознают возможность и необходимость борьбы за свои права. Людмила Попова, председатель Совета общественного движения женщин Челябинской области, в прошлом депутат ЗСО Челябинской области, встречаясь с избирателями, замечала некоторую настороженность при упоминании о равных правах и обязанностях.
Встречаясь с избирателями, особенно в коллективах школ, техникумов, когда я говорила о том, что в наше время и женщина, и мужчина в семье должны работать, потому что на одну заработную плату или мужчина, или женщина семья не проживет. И тогда надо действительно ставить вопрос о том, чтобы семейные обязанности мужчина и женщина делили поровну. Я не находила понимания. Реагировали достаточно настороженно, потому что не доходило, что действительно и мужчина, и женщина должны быть на равных.
Сейчас в Челябинском областном парламенте всего 1 женщина-депутат, зато их много в аппарате. Мужчинам-депутатам это кажется абсолютно нормальным. Вот что сказал в интервью одному из челябинских телеканалов зампредседателя законодательного собрания области Дмитрий Вяткин.
Вы думаете, это их не устраивает? Вы думаете, они недовольны? Поверьте, это не так. Как раз невидная роль устраивает многих женщин, я это точно знаю. Возможность влиять на принятие решений, но отсутствие обязанности где-то показываться публично.
Пока женщины не готовы бороться за свои права в суде, потому что юристы не готовы браться за подобные дела. Закон о гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин в России не принят до сих пор. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Малый Ярославец», Алексей Собачкин.
Пропустите претендента, выбираем президента.
3 дня и 2 ночи на огромном Ивановом лугу под Малоярославцем гремела рок-музыка и ревели мотоциклы. Это был 14-й международный мотофестиваль «Байкфест 2006». Сергей Полянский из «Орла» ездит сюда уже 10 лет, а впервые его на фестиваль привез отец.
Ездил с 15 лет сюда, отец притащил, отец бросил, я езжу до сих пор. Все, мне нравится просто здесь, отдыхаешь. В общем, это в словах не объяснишь, надо зачувствовать.
На фестивале пьют много. Байкеры опустошили все пивные запасы малоярославца. Виталий Огнев из Фрязино говорит откровенно.
Алкоголь сильно влияет. Сейчас уже хорошо. Но утром было очень плохо.
Но на байкфесте не только пьют и танцуют. Здесь еще проходит много конкурсов и соревнований. Но главное, почему сюда стремятся байкеры со всей России и Европы, пообщаться с себе подобными. Денис Денисов из Ульяновска приехал на байкфест впервые.
Главное – дорога и встретиться с друзьями, пообщаться, повеселиться, отдохнуть. Для этого все ездим.
Одна из самых колоритных фигур байкфеста – учительница Лена Самойлова из Калуги. В прошлом году она стала мисс фестиваля, а сейчас опечалилась.
В этом году меня расстраивает то, что нету женского конкурса, во-первых. А в «Мисс Мокрая Маечка», простите, это конкурс не для меня. Я все-таки преподаватель, учительница. Русский, литература, английский. Детишки меня любят. Езжу к ним на мотоцикле в школу. Ну, сейчас дети продвинуты, и они к этому относятся вполне... с пониманием, скажем так. Им любопытно, им интересно.
Сама Лена называет себя гайкой и гордится тем, что у нее мотоцикл розового цвета.
Если я его где-нибудь оставлю, все сразу поняли, что на этом мотоцикле ездит девушка. И поэтому лучше цвет, чем розовый, я, как бы, наверное, и не нашла. В связи с этим появился и розовый антураж, розовая платьица. То есть я считаю, что девушка, едущая на мотоцикле, должна оставаться девушкой. Даже когда на дороге она сломается, у нее руки там в масле, она все равно должна быть девушкой.
Обостренное мужское внимание к девушке на розовом мотоцикле Лену Самойлову по прозвищу «Гайка» забавляет и раздражает одновременно.
Мужчина уделяет слишком много внимания, что очень мешает ездить. Слишком много внимания. Иногда... большие машины, большие мужчины, сидящие в них, просто дорогу преграждают, чтобы познакомиться. Но так как я на мотоцикле, я могу свободно объехать, и проблем обычно не бывает.
Для байкеров одна из главных тем – дороги и водители автомобилей. Они ими не очень довольны. Алексей Мухин из Обнинска вспомнил классику.
Еще Гоголь, да, писал, что дураки и дороги. Дураки не перевелись, дороги не улучшились.
Владислав из Малорославца рассказал такую историю.
Я еду, и машина меня начинает зажимать к бордюру. Он меня видит, я ему посигналил, он посмотрел в зеркало, я видел, что он меня видит. И он меня жмет к бордюру. Ну ничего, потом пришлось его остановить, набить лицо. На дороге равны все, неважно, на чем ты едешь, пусть хоть на самокате.
При этом те байкеры, с которыми я разговаривал на байкфесте, стараются чтить правила дорожного движения. Владислав из Малорославца продолжает.
Ну, на самом деле, если документы в порядке, и за рулем не пить, все очень прекрасно. Никто никого не будет не останавливать, не тормозить, ничего.
Хотя байкеры и с уважением относятся к правилам дорожного движения, они не скрывают, что постоянно нарушают скоростной режим. О своем общении с ГИБДД рассказывает Виталий Огнев из Фрязино.
Меня останавливают в основном только за скорость, превышение скорости. Ну, штрафы выписывали. Последний штраф у меня был 100 рублей. Ну, они дисциплинируют, конечно.
А у Владислава из Малорославца недавно была такая история.
Еду, знак город. Я в него въезжаю со скоростью 120, а максимальная скорость 60. Стоит наш доблестный патруль, останавливает и говорит, ну, ты как-то некрасиво едешь почему-то. Понял, исправлюсь. Составили протокол. Доблестные гаишники наши, они сделали мягкий приговор 50 рублей. Хотя, по идее, на самом деле, должно быть лишение прав на год минимум. Обошлось. Главное, если к ним по-людски, то они тоже с тобой будут по-людски.
Калужанка Лена Самойлова на своем розовом мотоцикле принципиально не имеет номеров.
Ни разу не доказали, как вы видите, я езжу вообще без номеров. В принципе, не люблю эти условности. И, несмотря на это, я причем езжу по всей России и достаточно успешно. И ни разу у меня не было проблем. А так я стараюсь, конечно, стараюсь не нарушать. Естественно, это залог каждого нормального водителя, залог успеха. И у меня ни разу не было такого, чтобы фу, я попал там в аварию, и вообще такого, в принципе, не было.
Кроме байкерши в розовом платье, на фестивале был еще один человек, привлекавший всеобщее внимание. Это 7-летний байкер Олежка Спиридонов из Орехово-Зуево.
Мне нравится мотоцикл. Я катаюсь на своем байке. Отдыхаю, купаюсь, сгораю.
У мальчишки самый настоящий мотоцикл за $1000, только маленький, с объемом двигателя всего 50 кубических сантиметров. Но, как говорит Олег Спиридонов, его байк разгоняется до 90 км в час. По шоссе ездить ему совсем не страшно.
Рядом со мной папа, и он всегда меня защитит.
На Малорославецкий мотофестиваль съехалось не менее 5000 человек. И как бы ни показалось удивительным, в милицию не было доставлено ни одного байкера за нарушение общественного порядка или правил дорожного движения. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Малоярославец.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Восьмого июля тема программы «Ваше здоровье» – больная стопа и лечебные супинаторы. Ходить без боли – большое счастье, которого мы обычно не замечаем. Но люди с плоскостопием, посттравматическими деформациями стопы, пяточными шпорами и другими проблемами, накопленными за долгую трудовую жизнь наших стоп, зачастую сильно страдают. Что нового может предложить современная ортопедия в этих случаях? Программа «Ваше здоровье» идет с 13 до 14 часов по Москве. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. 4 человека погибли и 2 получили ранения в результате обстрела автомобиля в Шелковском районе Чечни. Как сообщил Интерфаксу прокурор республики Валерий Кузнецов, погибли гражданские лица, ехавшие в автомашине УАЗ. Машина была цвета хаки и имела номера другого региона, поэтому милиция предполагает, что стрелявшие приняли ее за военный автомобиль. Госдума России приняла во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремизму. Новая редакция закона приравнивает к экстремизму, в частности, публичную клевету на представителей власти. На Украине подписано соглашение о создании новой коалиции, получившей название «антикризисной». Ее создают партия регионов, социалисты и коммунисты. На пост премьер-министра выдвинут лидер партии регионов Виктор Янукович. Федеральное бюро расследований США подтвердило, что раскрыло террористический заговор, целью которого была транспортная система Нью-Йорка. В районе города Газа этой ночью произошло крупное боевое столкновение между израильскими войсками и вооруженными палестинцами. Точное число пострадавших пока неизвестно. Голосование по проекту резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей Северную Корею за ракетные испытания, состоится не раньше понедельника. В Ираке жертвами терактов в пятницу стали по меньшей мере 15 человек. Взрывы произошли в 5 мечетях, суннитских и шиитских, в разных частях страны, включая Багдад. Премьер-министр Польши Казимир Марцинкевич подал в отставку. Его преемником может стать Ярослав Качинский, советник и брат-близнец президента Польши Леха Качинского. Президент Пакистана Первез Мушараф утвердил поправки к законодательству, базирующимся на исламском праве. Поправки разрешают женщинам, обвиняемым в супружеской неверности, выходить на свободу под денежный залог.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров. Когда в 2002 году Геннадий Долотов устраивался на работу в частное охранное предприятие «Лев», то не думал, что ему доведется воевать. Воевать не с ночными грабителями, а с директором ЧОПа Юрием Бурдановым. Получая заработную плату по двум ведомостям, официальной и нелегальной, сторож Долотов подозревал, что рано или поздно у него могут возникнуть проблемы.
Проблемы-то возникли не только в том, что он не платил государству налоги, он своим рабочим-то зарплату не уплачивал, охранник. Люди работали по 240 часов в месяц, и в соответствии с законом он не оплачивал это двойную.
В 2003-м охраннику не начислили положенных отпускных. Строптивый Долотов подал иск в суд и добился от господина Бурданова частичной компенсации. А вот двойной оплаты труда за сверхурочное время он не получил до сих пор. По словам потерпевшего, судья Ленинского суда Светлана Важенина отказалась удовлетворить иск, ссылаясь на отсутствие документов, важных для доказательной базы. Геннадий Долотов считает себя скорее исключением из правил и говорит, что люди, страдающие от серых зарплатных схем, не готовы бороться за свои кровные.
Потому что люди держатся за рабочее место. И в любом случае, если руководство любого предприятия узнает, что кто-то их сдал, то не получает двойную зарплату. Против этого человека найдут любой способ, и его немедленно уволят с работы. Я-то не боюсь, потому что я независим. А молодые парни, где они сейчас найдут работу? Попробуй пикни где-нибудь. все, два счета и вылетаем.
Геннадий Долотов называет себя независимым, так как уже вышел на пенсию. А молодежь, получающая в конверте больше, чем официально, лишает себя гарантированных государством пенсионных выплат, говорит заместитель управляющего областным отделением пенсионного фонда Ирина Нефакина.
К сожалению, мы все еще с вами привыкли думать, что кто-нибудь о нас позаботится, а вы как-нибудь мы проедем, и что-нибудь такое все-таки случится волшебное, и все равно все потом будет хорошо. Либо наоборот, что бы я ни делал, все равно все будет плохо. Либо, да я не доживу до тех лет и умру раньше. Но на самом деле, тогда, когда у человека наступает пенсионный возраст, то потом он очень жалеет о том, что вовремя не позаботился о своей пенсии.
Зарплату в конвертах в шутку называют «конвертируемой». Курс рубля по отношению к выполненной работе устанавливают работодатели, любители теневых схем. Кто-то скажет, что получать такую зарплату удобно и даже выгодно, но, как показывает практика, в конвертах социальные гарантии и льготы не предоставишь. Ежедневно начальнику отдела областного управления налоговой службы Лесе Бондаренко приходится выслушивать истории, подобные этой.
Действительно, звонят удивленные люди и говорят: вот я заплатил за обучение ребенка 40 тысяч в год, я хочу получить социальный налоговый вычет, а заработал я всего 12 тысяч в год. Я говорю: так вот вы с 12 тысяч получите вычет.
От зарплаты в конвертах страдают прежде всего люди с невысокими заработками. Им даже кредит в банке не дадут, если у них официальный заработок ниже прожиточного минимума. На юге Тюменской области примерно 10% работодателей отчитываются, что заработки их сотрудников не выше 3000 рублей. Делом Ходорковского их никто не пугает, но фискалы проявляют к ним повышенный интерес. По данным налоговой инспекции, сегодня частное охранное предприятие «Лев» начисляет зарплату исправно. Так что дело борьбы с теневыми доходами не столь безнадежное. Главное, чтобы Долотовы не перевелись. Для Радио Свобода Алекс Неймиров, Тюмень.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорска, Лада Леденева. Вернут ли местные власти пятигорчанам более 27 миллионов рублей? Сделают ли перерасчет по тарифам за ремонт и содержание жилья? Ответа на этот вопрос ожидают практически все жители города-курорта, которых по последней переписи чуть более 212 тысяч человек. О том, что речь идет именно об этой сумме, сообщил журналистам заместитель председателя регионального отделения Российской партии пенсионеров Анатолий Галец. Предыстория этого дела такова. В мае минувшего года прокуратура Пятигорска провела проверку обоснованности коммунальных тарифов и внесла в городскую думу предписание об устранении нарушений законодательства, а суд отменил тарифы, установленные Думой 24 февраля минувшего года. В результате пятигорчане в течение месяца уже оплачивали услуги ЖКХ по ценам 2002 года. После этого коммунальные тарифы были проиндексированы трижды и выросли на 30-40%. Пятигорчане снова пошли в суд, на этот раз с коллективным иском, под которым поставили подписи 180 человек.
Сейчас за квартиру отдала, и осталось 600 у меня. Как прожить до следующего 20 числа?
Вот уже вода дороже молока. Вот я посчитала, я молока даже беру на меньшую сумму, беру молока, чем я за воду плачу.
Настолько малы пенсии, к сожалению, к великому.
Да и потом, вы знаете, назрел момент, когда надо чиновников вообще угробить всех,
Но я вообще состою на субсидиях, и мне трудно, мы вдвоем с дочерью живем, очень трудно оплачивать.
Ну, все же говорят об этих 20%. Но до сих пор у нас мы их не видим, эти 20% от наших вот доходов. Вот у меня пенсия 2500. Значит, я должна платить 500 рублей, а на деле я плачу 1700.
21 апреля этого года Пятигорский городской суд вынес решение признать незаконными постановление исполняющего обязанности главы администрации Пятигорска Павла Минеева об установлении тарифов на ремонт и содержание жилья. Отменены постановления, отменены и тарифы. Как пояснил Анатолий Галец, судебное решение означает, что с 15 ноября минувшего года жители Пятигорска должны оплачивать ремонт и содержание жилья по ценам 2002 года, вплоть до распоряжения о принятии новых цен. За указанный период коммунальные службы должны будут сделать жильцам перерасчет. А пока же тарифы на ремонт и содержание жилья понижены в 3 раза. К примеру, жильцы многоквартирных домов с повышенной комфортностью вместо прежних 1000 рублей будут платить 300-350 рублей в месяц.
Значит, вот 441. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства. Сейчас платили с ноября 12,83. Цена за 1 квадратный метр 12,83. Три раза разница.
Администрация Пятигорска с решением суда не согласилась и подала кассационную жалобу в Краевой суд. 9 июня Краевой суд оставил решение Пятигорского суда в силе. Однако власти города-курорта отдавать долги пятигорчанам, похоже, не собираются, говорит начальник управления ЖКХ при администрации Пятигорска Иван Сергеенко.
Я ничего конкретного сказать сейчас вам не могу, потому что я еще не видел решения суда, у меня нет на руках его. По первому решению я могу сказать, что там никакой речи не шло вообще о перерасчетах. Там шел вопрос о нарушении процедуры публикования постановлений. Они не были отменены в части того, что они там экономически не обоснованы или обоснованы, или чего-то. Перерасчет будет делаться только в том случае, это мое мнение, что если будет доказана экономическая необоснованность тарифов, хотя у нас есть заключение аудитора, что они занижены сегодня.
Между тем, пятигорчане направили в суд отдельное ходатайство с просьбой разъяснить механизм исполнения решения суда. Иными словами, будет или нет произведен перерасчет по платежкам ЖКХ. Заседание по этому вопросу было назначено на 20 июня, но более 70 пожилых людей напрасно ждали результата. Судья не явился в процесс, и слушания без объяснения причин перенесли на 10 июля. А пока суд додела по коммунальным тарифам, исполняющий обязанности главы Пятигорска Павел Минеев принял новое постановление, возвращающее все на круги своя.
Мы сейчас платим по тем же тарифам 2005 года, потому что он принял новое постановление, где продублировал те же самые цифры. А есть такое понятие в Гражданском процессуальном кодексе, что решение суда нельзя преодолевать принятием нового нормативного акта.
Сегодня в то, что власти вернут им переплаченные за коммуналку деньги, пятигорчане не верят.
Да кто нам компенсирует? Господи, 43 года я отработала, пенсионерка.
Мне кажется, нет. Не знаю, у власти, видимо, сидят не те люди.
Вы знаете, мне кажется, не сделают. Потому что это все ими же придумано было, как они отменят то, что они уже сделали. А потом еще на местах вот эти все водоканалы, все горэлектросети, они что хотят, то и делают.
Но все же надеются, что справедливость восторжествует. Пусть не в масштабах страны, а в рамках небольшого курортного городка.
Да вы знаете, ну если бы это было процентов, наверное, 10, это было бы более или менее.
Хотелось бы, чтобы нас, пенсионеров, точно так же высоко ценили, как и в молодости.
Если бы мы не боролись, то мы, наверное, нас уже давно закопали.
Точку в этом деле поставит суд. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Считается, что среди нижегородцев есть много людей, которые хотели бы поменять свои квартиры в городе на свой дом в сельской местности. 12 лет назад с громкой рекламой предлагалось бесплатно брать земельные участки на границе города под индивидуальное строительство жилых домов-коттеджей. И более 1000 горожан оформили на себя эту собственность, которая для многих стала непосильной обузой. Ситуацию комментирует земельный инспектор Михаил Голышев.
Участки здесь были предоставлены для строительства жилья 12 лет назад. К сожалению, на сегодня вот из этого массива, который более 100 гектаров, освоено где-то около 10%.
По закону в течение 3 лет собственники этих земельных участков должны были хотя бы начать строительство, но начали строить лишь несколько десятков землевладельцев. Остальные участки пустуют, и даже найти их хозяев не представляется возможным, поскольку иные земельные наделы уже по несколько раз перепродавались. Почему это произошло? Как поясняют застройщики, жить и строить здесь никак невозможно, если нет коммуникаций, а в чистом поле их нет и не было никогда. Все удобства имеются, как говорится, во дворе. А водопровод, канализацию, электросети, газ за снабжение все было обещано областными властями в середине 90-х годов, когда губернатором был Борис Немцов. Но эти обещания не реализовались, коммуникаций так и нет. Многие застройщики в недоумении, стоит ли продолжать строительство и возможно ли за свой счет провести хотя бы газ. Об этом рассказал Сергей Сазонов.
Более 30 человек собрались, хотим на свои деньги проводить газ. Но вот для меня, допустим, сейчас найти около 100 тысяч для газа, ну, практически нереально, так как я работаю врачом. Зарплаты у нас, сами знаете, небольшие. Также у меня есть 2 детей.
Банки не дают кредит, если нет залога, например, того же жилья, готового или в стадии завершения. Плюс на самострой кредита не дают. Нужно нанимать сертифицированных специалистов-строителей, рассказывает Алексей Брусов.
Я обращался везде, обращался даже и в банки, и везде говорю, дайте мне судно строительство. Говорят, надо найти подрядчика, кто будет делать. А потом уже, говорят, подадут тебе деньги. Но это кормить мне надо стройку, во-первых. Во-вторых, надо кормить все этих, кто этим будет заниматься, все этим делом. Если я сам в силах кое-что сделать, зачем мне это надо кормить?
Проблемы обеспечения строительных площадей коммуникациями были переданы из областного правительства городским властям, а у тех и без того заботы расходов хватает. Приходится застройщикам пользоваться электричеством от автомобильных аккумуляторов или даже приспособить солнечные батареи для их подзарядки. Нижегородская мэрия в помощи отказывает, говорит Анна Рассадина.
Они нам зачитали постановление, что программа малоэтажного строительства закончена, и мы вам ничего не обязаны.
При отсутствии начала строительства налагается штраф до 1000 рублей, а затем через суд участок могут изъять, как не использующийся по назначению. Земельные участки сейчас начали рассматриваться как основа для реализации национального проекта «Доступное жилье гражданам России», говорит земельный инспектор Михаил Голышев.
Сегодня необходимо и правительству области, и мэрии, тем более, поскольку сегодня президентом объявлен национальный проект «Доступное жилье», обратить внимание сегодня в первую очередь вот на эти участки. Их в черте города несколько. Это вот долина, следующие это в Верхних Печорах.
Однако есть варианты после изъятия земли использовать эти участки не только под индивидуальное жилье, но также и под многоэтажное жилое строительство. Городские власти обещают застройщикам подвести коммуникации только после того, как все участки будут освоены, что явно в обозримом будущем пока нереально. А вот судебные иски по изъятию земельных участков обещают в скором времени. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире поселок Кельмесь Кировской области, Екатерина Лушникова. Почти 600 тонн яда химикатов захоронено в подземном бункере Кельмесского района. Причем 52 тонны относятся к первому классу опасности. Ну а закопали всю эту химию еще в 70-е годы прошлого века. С той поры минуло уже больше 30 лет. Не один раз токсические вещества хотели вывести и уничтожить. Рассказывает кандидат биологических наук Татьяна Егошина.
Содержание многих тяжелых металлов, которые входят в состав химикатов, которые похоронены в этом самом ядомогильнике, каким-то образом, какими-то путями проникают в растения и в почвы.
Группа биологов Татьяны Егошины обнаружила многократное превышение предельно допустимого уровня тяжелых металлов в растениях и животных, в почве и воде. В частности, в реках Нимда, Алабань и Нозик содержание ртути превысило норму 150 раз. Рассказывает житель Кельмесского района Алексей Микрюков.
Я бы, вот как очевидец, это метров за 100 очень сильный запах всех этих веществ стоит и чувствуется река Алабань поблизости, небольшие лесные речки, все это может попадать. Да и вот с местными жителями общались, запах тусты в рыбе присутствует. Есть у нас в управлении сельского хозяйства в районе женщина, которая работала вот с этими препаратами практически всю жизнь, у нее аллергия, она около этого места, даже по трассе, вот когда машина идет, в Киров часто ездим, особенно летом, она не может проезжать, у нее приступ уши начинается.
Однако, несмотря на таблички, предупреждающие об опасности, местные жители продолжают собирать здесь ягоды и грибы, чтобы затем продать их на федеральной трассе.
Просто у нас трасса федерального значения идет, и многие люди об этом не знают, что тут ядомогильник охотно покупают. Это не безопасно. И не безвредно для здоровья употребления, это однозначно. Проблема даже не района, это проблема всей области. Но все равно он оказывает воздействие. Это даже простому человеку ясно. Но в землю положили, 30 лет там пролежало, даже если что-то там сделали, все же это разрушается.
За 30 лет хранения под землей 70 видов ядохимикатов в бункере могло образоваться совершенно новое, неизвестное науке вещество, вплоть до взрывоопасного, считает биолог Татьяна Егошина.
Прежде всего нужно понять, что там происходит. Для этого нужно, конечно, провести научно-исследовательские работы. То есть установить состояние этого могильника, установить степень его опасности, а уже потом взвешенно принимать какие-то решения. Опасность таится еще в том, что, понимаете, это мощная психологическая нагрузка для населения. Сложно жить спокойно, осознавая, что ты живешь на краю вот такого опасного, очень мало изученного объекта, особенно в современных условиях. То есть, по большому счету, у людей, наверное, должен сформироваться там комплекс жизни в ожидании какого-то взрыва или катастрофы, это вполне может быть.
Во избежание катастрофы правительство Кировской области выделило 300 тысяч на мониторинг опасного объекта. Работы по его исследованию должны начаться в июле. А вот хозяина для ядомогильника так и не удалось сыскать. С тех пор, как от него отказалось районное объединение «Сельхозтехника», ни одна организация добровольно не соглашается принять хранилище ядов на свой баланс. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. Если спросить идущих утром по улице села Тарханово и Чалковского района ребят, куда они направляются, то в большинстве случаев они ответят – в школу. Учебный год закончился, наступили летние каникулы, но, несмотря на это, ученики едва ли не каждый свой день начинают с визита в учебное заведение. На это есть у них свой особый интерес – переписка по электронной почте со сверстниками из других стран. Так что, заходя в класс информатики, открывают они почтовые программы, и кто самостоятельно, кто с помощью словарей, пишут на английском языке послания по всему миру. Те же, кто знает иностранный язык на отлично, используют голосовую почту, опять-таки через интернет.
Hello from Russia. This is Svetlana Masevnina from Tarkhanov School, Republic of Moldova.
We have a report coming in from Svetlana in... Go ahead, Svetlana.
Средняя школа села Тарханово участвует в мировом проекте «Глобальная коалиция». Объединяет этот проект посредством интернета более двух десятков учебных заведений из различных уголков мира. Подключились сельские школьники к этой коалиции по предложению своего директора и учителя английского языка Михаила Тимонина.
Ученики делают очень большое дело в сфере понимания между народами. Даже я считаю, что они делают больше, чем политики. Потому что вот эти вот взаимоотношения учеников, они играют очень большую роль в деле сохранения мира, в деле налаживания дружбы между странами.
Международная детская интернет-организация «Глобальная коалиция» появилась по инициативе педагога из Нью-Йорка Питера Рейли. Сельские ребята из Тарханова, обмениваясь электронными письмами, получают не только отличную практику по английскому языку, но узнают, что называется, из первых уст о том, как живут их сверстники в Индонезии, США, Португалии, Англии, Канаде или Франции.
Очень интересно узнавать, как живут в Америке. Оказывается, интересы у российских детей и у американских одинаковые. Они практически делают то же самое, что и мы.
Сколько ему вот лет, я спрашивала первый раз. Ему 9 лет, он учится в 3-м классе. Вот он хочет стать водителем. Еще вот у них праздник есть Пасха. Они его всегда ждут, а у них родители прячут яйца, они их должны найти дома. Еще Новый год, им Санта-Клаус в трубу спускается и подарки дарит.
Помимо личной переписки, школьники участвуют в интернет-видеоконференциях, проводят представления своих сел и городов, где они живут, рассказывают об истории, культуре и достопримечательностях своего края. Во время летних каникул юные тархановцы, так же, как и их сверстники в других странах, занялись рисованием. Как рассказал Михаил Тимонин, с помощью детских рисунков можно построить школу.
В этом году пришла идея эти детские рисунки, в общем-то, использовать на аукционе для того, чтобы получить какие-то средства. Эти средства пойдут на строительство школы в Белизе, это государство в Центральной Америке.
Вот и получается, что школьники могут использовать общение в рамках глобальной коалиции не только для собственного удовольствия, познания других стран и совершенствования английского языка. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Тарханово и Чалковского района Мордовии.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Быть или не быть Олимпийским играм на Черноморском побережье выяснится летом следующего года. Но уже сегодня Сочи готовится к зимней Олимпиаде 2014 года, и горожане полны оптимизма.
Мы все выигрываем от этого, потому что город начнет преображаться. А мне нравится жить в городе, который цветет, город, в которого вкладываются большие деньги. Мне здесь нравится, я думаю, что мы тут что-нибудь устроим совместно. Вот рядом со мной моя девушка.
Может быть, решат транспортную проблему. Меня это очень сильно касается.
Транспортную проблему решат точно. точно. Вне зависимости от того, станет ли Сочи олимпийской столицей, уже сегодня на курорте активно строят новые дороги и автомобильные развязки, прокладывают тоннели. Масштабное строительство спортивных сооружений и объектов инфраструктуры на территории Сочинского национального парка вблизи границ Кавказского государственного биосферного заповедника, кстати, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, не на шутку встревожило экологов. Это решение грозит уничтожением уникальных природных объектов Западного Кавказа, считает Greenpeace России. А вот что говорит Борис Тунеев, старший научный сотрудник Сочинского национального парка.
Государственная экологическая экспертиза, она не была проведена, то есть она отсутствует. Это, ну, если не смерть курорта, то, во всяком случае, очень непоправимый урон во многих отношениях, причем не только той горной части, в которой это будет развиваться, но и самому Сочи здесь внизу.
Средства на реализацию федеральной целевой программы развития Сочи как горно-климатического курорта выделены из бюджета немалые – 327 миллиардов рублей. Правительство подтвердило свою готовность развивать курорт как раз накануне голосования в Международном олимпийском комитете. Оно состоялось в Лозанне 22 июня, что оказалось символичным. Летняя Московская Олимпиада 1980 года была 22-й по счету. Зимняя, на которую претендует Сочи, в истории олимпийского движения станет 22-й. Вот такое совпадение. Сочи шумит, город гуляет. Известие из Международного олимпийского комитета отмечали с особым размахом. Баянист Геннадий вышел на Приморскую набережную, развернул меха своего старенького баяна и, ну, играть музыку, зарабатывая на жизнь. Особой выгоды для себя лично баянист Гена от Олимпиады не ищет, дивидендов не ждет.
Они обязательно перепадут. Даже вот так, если будут стоять игра здесь, и народу будет больше. Я же иностранцев, значит, и мне что-то перепадет. Но мне это самое главное. Главное, что страны престиж поднимается.
Патриотизм в душе музыканта Гены от рождения, профессионализм приобретенный. На баяне учился играть в музыкальной школе и училище. Уже сегодня Гена подумывает о новом репертуаре. А вдруг и вправду Олимпиада в Сочи состоится?
Классику больше добавлю. Красивой музыки, умной. Поскольку на Западе там даже больше понимают ее, нежели здесь музыканты.
А вот другой сочинец Рома тоже патриот своего города. Так же, как и Гена, музыкант. Разве что играет в кафе и, в отличие от собрата по цеху, свой репертуар менять не собирается.
Я думаю, что оживет город и зимним, и летним сезоном. Приедут богатые люди. Нам нужны богатые люди. Мы работаем здесь музыканты, у нас грузинская кухня. Мы играем практически все, но мы придерживаемся программы грузинских песен. Старых, народных, современных. Грузия пока говорила танцами грузинскими и грузинскими песнями хоровыми, старонародными. Буду держаться этим, да.
Сочинские кафе многолюдно, разгар сезона, гостиница круглые сутки суета. Горничная Галина сегодня дежурит в ночь. Об олимпийских перспективах Сочи говорит с неохотой.
А что нам может нам дать Олимпиада? Думаю, мне лично, наверное, уже ничего, потому что меня уже никуда на работу не берут. Потому что сейчас везде молодых берут, девушек. Даже горничных и то уже берут до определенного возраста. Одни проблемы.
Сергей, работающий директором одной из местных FM-радиостанций, тоже, как не искал, личной выгоды для себя от проведения Олимпиады не нашел.
Я лично ничем не выиграю, потому что квартиры поднимутся в цене, а мне еще покупать квартиру. Уверен, что просто сейчас они уже на уровне московских, а когда здесь 100% будет Олимпиада, то недвижимость взлетит в цене на несколько порядков. Ну да, как бы прикольно жить в городе, в котором проводится Олимпиада. Неплохо, здорово. Но в то же самое время я-то ничего не выигрываю от этого.
Тезка Радищика, сочинский художник Сергей, обеими руками за проведение Олимпиады. Но как человек неравнодушный к истории города, его архитектурному облику, он высказывается резко.
Олимпиада в целом, это неплохо, это замечательно, это привлечение инвестиций, все мы знаем, какие деньги дадут городу. Но уничтожается старый город. Они хотят сделать невероятное, построить современный курорт и забывать совершенно о старом городе. Уничтожают абсолютно. Горожан об этом никто не спрашивает, как будто нас не существует. Зачем ломать старое? Лучше его отрезать. Реставрировать. Возьмем Зальцбург. Я бы отдал предпочтение этому городу, потому что там есть и замечательный старый город, и замечательный новый город. Наш город очень молод, так тем более. То немногое, что было создано, хотя бы это сохранить.
Преимущество, выгода, прямая косвенная от Олимпиады, которая может состояться в городе в 2014 году, явно перевешивают все вместе взятые опасения и недостатки. Сочинцы это понимают.
Если мы победим в этом конкурсе и будем проводить Олимпиаду, первое, это даст новое спортивное сооружение для наших детей-сочинцев. Самое главное, конечно, это даст рабочих мест нашему городу, и люди уверенно будут себя чувствовать и работать.
Город за, сочинцы не против Олимпиады. Время для того, чтобы догнать, опередить конкурентов и стать городу Сочи столицей зимних Олимпийских игр предостаточно. Международный олимпийский комитет сделает свой окончательный выбор в июле 2007 года. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана.
Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста.
Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.